Джон Грей, Уоррен Фаррелл. Мальчики с Марса. Почему с ними так непросто и что с этим делать? Девочки с Венеры должны прослушать эту книгу. Моей жене Бонни, Джон. Моей жене Лиз, сестре Гейл, дочкам Алекс и Эрин, зятю Хатчу и внуку Финли, Уоррен. Введение. Почему в наши дни так трудно быть мальчиком? Мне жаль, что я мужчина. Дэвид Канлиф, лидер лейбористской партии Новой Зеландии, 2014 год. В разгар оживленной застольной беседы, в которой участвовали бывший губернатор, министр, руководитель фирмы по связям с общественностью, два писателя и профессор из Беркли, трое мужчин и три женщины, двое из участников ярые сторонники феминизма, один из хозяев, писатель Сэм Кин, спросил: «Если бы вы родились сегодня, кем бы вы хотели быть, мальчиком или девочкой?» Все мужчины ответили девочкой, как и две из трех женщин. А в разгар другого званого обеда дочь наших близких друзей, Мелисса, сообщила нам с Лиз, что беременна. Я спросил ее мужа Энди, каким ему видится будущее, если у них родится мальчик. Глаза у Энди так и вспыхнули. Пока он будет совсем малыш, я мечтаю о том, как подниму его высоко-высоко под потолок, как буду возиться с ним и играть. Но, наверное, я по большей части представляю себе, каким он станет, когда подрастет. Как мы с ним будем играть в мяч и устраивать шуточные потасовки. Жду не дождусь, когда можно будет научить его рыбачить и играть в футбол. Помню, когда папа нарочно пропустил мой мяч в ворота и дал мне забить гол, потом, когда мы вернулись домой, я с порога закричал маме, что победил папу. Хочу устроить такое же своему сыну. А потом, тем же вечером, я спросил Энди: «Если бы вы могли выбирать, кого бы вы предпочли, мальчика или девочку?» Подумав с минуту, Энди очень серьезным тоном ответил: «Девочку. В наши дни девочку». Я спросил, почему, и он тут же сказал: «Сегодня девочка может стать кем хочет, а мальчик нет. И я больше боюсь за мальчика, вдруг он будет плохо учиться в школе или увлечется компьютерными играми. Вот так примерно». Разумеется, девочкам и сейчас приходится сталкиваться с культурными стереотипами и внешними, и внутренними. Но меня потрясло другое. Как ни мечтал Энди об играх с сыном, желание, чтобы жизнь его ребенка сложилась как можно лучше, перевесило любые фантазии о том, как он может в ней поучаствовать. И поэтому он предпочел бы дочку. В прошлом большинство отцов мечтали о первенце сыне. Теперь все иначе. Глубинный отцовский инстинкт Энди, стремление поставить на первое место то, что лучше для ребенка, а не собственное желание, вполне соответствует мнению большинства современных пап. Будущие отцы почти в два раза чаще хотели бы дочь, а не сына. Что касается будущих мам, они на 24% чаще хотели бы, чтобы их первым ребенком была девочка. В прошлом нам обычно казалось, что взрослые дочери с большей вероятностью, чем сыновья, возвращаются жить к родителям. Ведь такова была реальность. Но теперь все иначе. Сегодня молодые люди в возрасте от 25 до 31 года живут с родителями на 66% чаще, чем их ровесницы. Впервые за новейшую историю молодые мужчины чаще живут с родителями, чем с партнершами. Напротив, женщины предпочитают жить с партнерами. Уильям, папа Кевина, говорил мне: «Когда наш сын вернулся в свою детскую вскоре после того, как мы устроили ему великолепный праздник в честь 30-летия, я, помнится, подумал: вот доказательство, что я плохой отец. Кевину я ничего не говорил, но эта мысль не дает мне покоя до сих пор». Однако Кевин почувствовал смущение отца. Правда, его беспокоит совсем другое. Мы с одной девушкой так зажигали на вечеринке, ух! Я бы пригласил ее поехать ко мне, но не мог же позвать ее в родительский дом, поэтому просто продолжал к ней подкатывать. Потом она сама говорит: «Тут так шумно, давай сбежим куда-нибудь». Я предложил пойти в бар. Она посмотрела на меня, будто на ненормального. А потом взмахнула ресницами, провела пальчиком по пуговицам на моей рубашке. Говорит, может, к тебе? Ты далеко живешь? Я ответил, что нет, поблизости, но с родителями. Хотел спросить, может, у нее есть куда поехать, но понял, что стоило ей узнать, что я живу с родителями, как она вся окаменела. Извинилась, сказала, что ей надо попудрить носик, а сама подошла к подружке, и они начали поглядывать на меня и хихикать. Меня в жизни так не унижали. На противоположном конце спектра продуктивности юноша с четко определенными целями в жизни. Что общего у них с Кевином? Беззащитность, обидчивость и стыд. Сегодня в мире Харви Вайнштейна, Биллов Кросби и прочих рухнувших кумиров оказывается, что за каждым шовинистом, повинным в сексуальных домогательствах, за каждым насильником и серийной убийцей стоит обиженный мальчик, которому стыдно за своих собратьев. Только представьте себе, сколько стыда накопил Ройс Манн к 15 годам, и как живо и осязаемо он выразил это чувство в стихотворении в прозе, которое написал для программы «Хэтч», международного сообщества, цель которого – высиживать «Хэтч» творческих личностей, будто птенцов в гнезде. Приведем отрывок из стихотворения Ройса. «Недавно я стал мужчиной. Это произошло, когда впервые при виде меня женщина перешла на другую сторону улицы. Когда женщина, которая шла в 10 шагах впереди, обернулась через плечо и тут же свернула и перешла дорогу, будто Моисей Черное море. Шаги ее научили меня, как опасны мои руки. Научили, что это такое быть мужчиной, хотя мне, быть может, никогда не доведется узнать, что такое бояться мужчин. И в тот миг, представьте себе, я понял, наконец, Питера Пэна. Понимаете, мне захотелось остаться мальчиком, не становиться мужчиной. Ведь мужчина, как я теперь знаю, это помесь отца, брата и насильника. Но больше всего в ней насильника». Стыд, который Ройс уже усвоил, учит его, как опасны его руки. Главное в мужчине, по мысли автора, то, что его надо бояться. И поэт делает вывод: «Мне захотелось остаться мальчиком, Питером Пэном, потому что в мужчине больше всего от насильника. Когда слушаешь эти строки, прямо чувствуешь его стыд. А ведь это голос юноши умного и талантливого». Радует, что из Ройса едва ли вырастет шовинист и насильник. Однако в своем стихотворении Ройс нигде не упоминает о здоровых сторонах мужественности, о том, какой вклад он как мужчина хочет сделать в жизнь своей семьи и мира. Если он и вправду считает, что его запрограммировали на насилие, причем чем дальше, тем хуже, его вклад будет ограничен только тем, что он совершит из чувства вины. Неважно, на кого похож ваш сын, на Кевина или на Ройса, он растет во времена, когда статьи в журнале «Атлантик» под названием «Конец эпохи мужчин» вызвало такой отклик у мыслящих читателей, что авторы попросили развернуть ее в одноименную книгу. Представьте себе, что ваша дочь растет во времена, предвещающие конец эпохи женщин. Ни мальчикам, ни девочкам никогда еще не приходилось расти в годы, знаменовавшие конец эпохи их пола. Ожидание конца эпохи мужчин едва ли вдохновит вашего сына на подвиги. Но правда ли это кризис? Или просто наши дочери стали показывать более высокие результаты, а сыновья остались на прежнем уровне? Однако, как вы узнаете из тех глав, где приводятся статистические данные, мальчики стремительно скатываются практически по всем ключевым параметрам. А глобальное падение качества наших сыновей гибельно и для наших дочерей, для семейной жизни, для эмоционального благополучия и общей безопасности их детей. Мы старательно не замечаем проблемы. Когда слова «boy crisis» – «кризис мальчиков» – ввели в Google 16 сентября 2017 года, половина результатов на первой странице относилась к рок-группе под этим названием. А примерно половина статей, относящихся к кризису мальчиков в культуре, отмахивается от него как от мифа. Между тем, понимание глубины и международного размаха кризиса мальчиков принесет колоссальную психологическую пользу. Если твоему сыну никак не удается состояться в жизни, возникает искушение, по примеру Уильяма, чей сын Кевин вернулся жить к родителям, решить, что это ты не состоялся как отец. Но когда видишь, как часто то же самое происходит с мальчиками во всех развитых странах, понимаешь, что ты в этом не виноват. Однако в ваших силах сделать очень многое, чтобы помочь своему сыну, во-первых, не стать жертвой кризиса, а во-вторых, превратить этот кризис в отправную точку для эволюционного рывка. Об этом и написана наша книга. Как я пришел к идее книги. Дело было в 1970 году, когда феминисток как только не обзывали, и страхолюдинами, и мужененавистницами, и синими чулками, и лесбиянками. Я дал своим студентам в университете Раджерса задание поиграть в ролевую игру, пожить в шкуре этих предводительниц женского движения. А оставшихся студентов я попросил сыграть либо молчаливое большинство, либо агрессивное меньшинство, которое осыпало феминисток оскорблениями. Свои роли они исполнили с подлинной страстью. Тогда я поставил перед учениками совсем уж бессовестную задачу поменяться ролями. Студенты так живо откликнулись на мое искреннее желание объяснить им суть женского вопроса, что я даже изменил тему своей диссертации, решил заняться лозунгами и требованиями женского движения. О моих изысканиях узнали в Национальной организации женщин в Нью-Йорке и предложили мне создать просветительские группы для мужчин, группы поддержки с феминистским уклоном. Я глазом моргнуть не успел, как оказался в Совете директоров Национальной организации женщин и начал ездить по всему миру с пропагандой феминизма. И в обеих ролях организовал сотни групп поддержки, и мужских, и женских, в духе энтузиастов-миссионеров. Когда Национальная организация женщин и идеи феминизма вошли в моду, особенно в университетах, моя карьера лектора стремительно пошла в гору. Я был счастлив, что успехи в борьбе за равноправие женщин превзошли все мои ожидания. В конце 70-х резко повысилось число разводов, и я не мог не заметить, что дети в подавляющем большинстве случаев оставались с мамой. А от папы культура требовала не участия в воспитании, а денег. И мы презирали тех пап, которые не платили алиментов. Я и сам разделял эти стереотипы, пока не послушал, что говорят эти папы в моих мужских группах. И меня поразило, как много думали эти отцы о воспитании детей, насколько небезразличными они были. Когда они рассказывали о дискриминации в суде по семейным делам, то открыто возмущались, не жалели гневных и горьких слов, взывали к закону. Но стоило мне спросить их о детях, и на глазах у них показывались слезы. Под маской ярости скрывалась болезненная обида, беспомощность при столкновении с понятиями вроде «право посещения ребенка» и «опекунство», из-за которых отцы чувствуют себя гражданами второго сорта. А если папа видит ребенка раз в две недели на выходных, он понимает, что все, что он пытается вложить в воспитание, за промежутки между визитами сходит на нет. Я видел, как одни отцы сползают в депрессию, а другие тратят огромные суммы на судебные тяжбы за свое право на равную долю в воспитании. Далеко не все отцы могли себе позволить такие расходы. Многие надрывались на службе, чтобы заработать нужные суммы, но в результате понимали, что в итоге у них не остается времени на пресловутую равную долю. Примерно тогда же, когда я делал все эти наблюдения, моя сестра Гейл, учительница начальных классов в городе Аллендейле, в штате Нью-Джерси, рассказала мне о другой закономерности. Не раз и не два случалось, что если ее ученики вдруг теряли интерес к учебе и у них падала успеваемость, в конце концов оказывалось, что их родители переживают бурный развод. Когда в 1986 году вышла моя книга «Почему мужчины таковы, какие они есть», ее перевели на много языков. И я стал получать письма от пап со всего мира, и они жаловались на ту же обиду, депрессию и ярость. Между тем в США дети семейных пар, распавшихся в начале 70-х, стали уже старшеклассниками. После моих выступлений ко мне подходили их родители и со слезами разочарования и печали рассказывали мне, как тяжело живется их детям. Однако я, как ученый и феминист, пытался понять, чем вызваны проблемы детей: эмоциональными стрессогенными факторами, связанными с разводом, отсутствием общения с отцами или чем-то другим. Это подтолкнуло меня провести исследование, которое легло в основу книги «Воссоединение с отцом» в 2001 году. В ходе этого исследования выяснилось, что главной причиной более 25 проблем, с которыми не могли справиться дети, проблем социальных, психологических, школьных, медицинских, было именно отсутствие общения с папой. Обзор имевшихся на тот момент исследований с очевидностью показал, что без отцов страдали и мальчики, и девочки. Но к тому времени, как я начал работу над книгой, стало ясно, что на мальчиков безотцовщина влияет гораздо сильнее, и вред от нее сохраняется гораздо дольше. Оставался вопрос, почему? Главная причина состояла в том, что женское движение прекрасно подготовило девушек к разводам, роскоши, которую теперь могут позволить себе развитые страны. Однако с нашими сыновьями такой работы никто не вел. Поэтому у наших дочерей появилось гораздо больше четких целей в жизни – расти детей, зарабатывать деньги или, так или иначе, сочетать одно с другим. Зато сыновья страдают от бесцельности. Чем больше я узнавал о бесцельности жизни мальчиков, тем яснее мне было, почему те из них, у кого нет папы, который мог бы определить цели и заполнить пустоту, так сильно отстают от мальчиков, в чьей жизни вдоволь отцовского влияния. Короче говоря, я понял, что совокупное пагубное влияние безотцовщины и бесцельности сильнее, чем воздействие этих факторов по отдельности. Хуже того, мне становилось все очевиднее, что исторические представления о мужской цели в жизни требуют от мальчиков развития героического интеллекта, который прямо противоречит здравому интеллекту, то есть умению заботиться о собственном здоровье как физическом, так и душевном. Я наблюдал, как родители, сверстники, черлидерши кричат с трибун что-то вроде «быстрее, выше, сильнее, победа любой ценой», не понимая, что заставляют мальчика идти на неоправданный риск сотрясения мозга или перелома. А потом, когда он получит травму, шлют ему открыточки, мол, выздоравливай поскорее и снова выходи на поле, где тебя ждет очередное сотрясение. Как раз тогда, когда все это начало складываться у меня в голове, мы с женой Лиз переехали в Калифорнию, в город Милл-Вэлли. Там мы познакомились с Джоном Греем, автором книги «Мужчины с Марса, женщины с Венеры». И мы с Джоном пошли в первый, примерно из 400, совместный поход по рекам и секвоевым лесам в окрестностях Милл-Вэлли. Я с удивлением узнал, что Джон, который прославился тем, что научил мужчин и женщин понимать, чем они, собственно, отличаются друг от друга, последние 10 лет посвятил революционным исследованиям нелекарственных методов лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности, СДВГ, направленных на первопричины этого расстройства. Поскольку СДВГ – одна из самых распространенных личин, за которыми скрывается беззащитность наших сыновей перед жизненными реалиями, я попросил Джона рассказать мне о нем поподробнее. И он рассказал. И не только это. В части 6 этой книги Джон предлагает родителям и учителям выход из порочного круга, попыток на скорую руку лечить СДВГ лекарствами, от которых возникают новые осложнения, а потом лечить эти осложнения другими лекарствами. Примерно тогда же, в апреле 2008 года, мне вдруг позвонили из Белого дома. Президент Обама создал президентский совет по делам девочек и женщин. Поскольку у меня был опыт работы в Национальной организации женщин, меня пригласили консультантом. Я с радостью согласился и добавил, что пора создавать и президентский совет по делам мальчиков и мужчин, чтобы он сотрудничал с советом по делам девочек и женщин, поскольку страна должна знать, с какими трудностями сталкиваются наши сыновья. Мне сказали, что для этого нужно подать особую заявку, и для ее составления я собрал многостороннюю коалицию из 32 известных писателей и практикующих профессионалов. У нас ушло полтора года на обсуждение и разговоры, чтобы вычленить и собрать воедино лучшие наши идеи. И хотя ни Обама, ни Трамп так и не создали президентский совет по делам мальчиков и мужчин, наши дискуссии показали мне, что думают о проблемах мужчин и мальчиков лучшие умы. Последовали 9 лет исследований, заметно расширившие мои горизонты. И теперь я занимаюсь не тем, что может сделать государство, а тем, что могут сделать родители, учителя и местные власти. Произошел и другой сдвиг. Когда я работал над многосторонней заявкой, мне приходилось учитывать чувства всех участников. Поэтому, что касается книги, я исхожу из предположения, что если приходится выбирать между прямотой и политкорректностью, вы, слушатель, предпочтете, чтобы я выражался прямо. Мне бы хотелось, чтобы к концу прослушивания у вас сложилась картина, правдиво отражающая положение дел в вашей семье и у вашего сына. Возможно, что-то вам будет неприятно слышать, но если решение проблемы не основано на реальности, оно обречено на провал, и вы лишь почувствуете себя еще беспомощнее. Для каждой проблемы, описанной в аудиокниге, я постарался предложить несколько решений, чтобы у вас был выбор в соответствии с особенностями вашей семейной системы. Однако при всех сложностях, с которыми сталкивается современная семья, вынужденная не готовить ребенка к конкретной роли, а предоставлять ему массу вариантов, я обнаружил, что главный инструмент помощи сыну для вас – это семейный ужин 1-2 раза в неделю. Однако семейный ужин нужно проводить умеючи, иначе он легко может превратиться в семейный кошмар. Например, нужно найти тонкое равновесие между стремлением понять своего сына и требованием, чтобы он стремился понять и вас, и своих братьев и сестер, а это одновременно и наука, и искусство. Поэтому в приложении А рассказано и о науке, и об искусстве семейных ужинов. И повсюду, во всех разделах этой аудиокниги, когда мы затронем области, где ваш сын, скорее всего, вынужден подавлять свои чувства, я обязательно отмечу, что этот вопрос, вероятно, стоит обсудить на семейном ужине.